Так, дорогие мои, самое главное, с 20-го столетия решить вопрос относительно необходимости и свободы. Необходимость и свобода в мировом совершении и человеческих поступках. Ну, разумеется, вы должны легко согласиться с тем, что этот вопрос самый значительный, потому что если человек свободен или не свободен, если он не свободен, тогда снимается вина каждого человека. А если свободен, то мы уже знаем, что вина уже входит в свои права. И вместе с этим и искупление, и сожаление содеянного, и так далее. Да? И, одним словом, если мы говорим, что существует только необходимость, причем безусловная необходимость, тогда упраздняется свобода. Самое дорогое, самое ценное, о чем говорит Евангелие, познайте истину, истина сделает вас свободным. Значит, свобода, если существует, то есть существует, как сочетается с необходимостью? Это очень сложный вопрос, и постепенно мы должны это преодолеть должным образом. Потому что необходимость хочет уничтожить полностью свободу, то есть истинное христианство, вообще религиозное чувство и сознательное отношение ко всему миру, к своим поступкам, к деяниям и так далее. Но почему трудность заключается, в чем заключается трудность? Трудность заключается в том, что, дорогие мои, можно доказать как одно, так и другое. Можно доказать, что нет никакой свободы. Можно доказать. И можно доказать, что есть только свобода. А от чего это зависит? Загадочен вопрос, что вот сочетание свободы и необходимости. Но загадочен и тот вопрос, что почему можно разрешать как то, так и другое. Объяснить или доказывать. Да? В чем здесь секрет, можно сказать. Дело в том, что мы подвержены влиянию люциферического ариманизма. Отсюда происходит то, что мы можем следовать ариманическому суждению и доказывать, что все необходимо. Все находится в фатализме, фатум. Безусловная необходимость – это внушение арманическое. А то, что существует, так сказать, свобода, это есть анархическая свобода или любая свобода, это влияние люциферическое. Если мы приводим их в равновесие, только тогда различается правильным образом как необходимость, так и свобода. Потому что и одно существует, и другое, но как они сочетаются, это очень сложный вопрос. Дорогие мои, вот очень простой пример. Вы должны утром встать. Но вам уже не встать. Не хочется вставать. Но надо все равно встать, да? То, что вам надо встать, это есть необходимость. А то, что вы решаетесь встать наконец, это есть ваш свободный акт. Свобода и необходимость сочетаются в одном акте. Потому что вы должны встать, это необходимость. А вот когда вы решаете этот вопрос? Через полчаса, когда звонок позвонит, или так далее, это уже зависит от вашего решения. Свобода и необходимость вот в этом примитивном примере сочетаются. И это, сам доктор говорит, дорогие мои, что это очень сложный вопрос. Действительно, осознать, где граница необходимости и где возможность свободы, это очень трудный вопрос, и то, что это трудный вопрос, это было неразрешимо до 20-го столетия. Появляется философия свободы, и очень мало людей, которые воспринимают разрешение этого великого вопроса, действительно этого величайшего вопроса, потому что все человечество находится как в космической необходимости, так и в космической свободе. И как это сочетается, это мы должны знать. Прежде всего, мы должны сказать, что когда утверждается только необходимость, только фатализм, только фатум, безусловная закономерность, это чисто ариманическое внушение. И мы должны сказать, что мы не пятое колесо в развитии человечества, а мы носим в себе и возможность полной свободы. Чтобы разрешить этот вопрос, нам надо пересмотреть, как вообще развивается вся эволюция. Потому что, когда мы созерцаем ход эволюции, мы должны знать, что есть прошедшее, настоящее и будущее. Как будто это элементарно. Но как связывать это все с этой проблемой, это уже действительно очень важный вопрос. Значит, прежде всего, мы можем на простом примере узнать, что можно восприять одновременно необходимость и свободу. Но, разумеется, приоритет в какую сторону находится, это надо уточнить. В чем здесь разница? Я сразу же хочу привести, с одной стороны, как будто очень простой пример, но очень важный пример. Это из духовной науки. Простите меня. Из духовной науки это действительно как жемчужина. Дело в том, что, дорогие мои, то, что мы совершили, то, что мы уже сделали, то, что мы уже помыслили, почувствовали, это все переходит в прошедшее. Это уже прошедшее. И это прошедшее уже в нас продолжает существовать как необходимость. То, что мы совершили и в этой жизни, и в прошлой жизни, и позапрошлой жизни, все это находится в нас, и это действует в нас как необходимость. Совершенные нами поступки – это необходимость. Почему? Элементарно. Вы же не можете ничего изменить из того, что вы уже совершили. Доктор говорит, шутя, как вы не можете изменить свой нос, который вам нравится или не нравится, так же вы не можете изменить ни один ваш поступок, ни одно ваше воление, мысли, чувства. Все это находится в нас внутри. Но в нас внутри находится как мысли, как чувства. И они находятся в оболочке нашего физического тела. Но они находятся внутри нас. А это есть кусок природы, доктор говорит. То, что находится в нас, это некогда, вернее, на Юпитере, это станет внешним миром. Это станет внешней природой. Обратите внимание, какая колоссальная ответственность того, что мы мыслим, что мы чувствуем. Потому что то, что мы мыслим, оно находится в нас, но находится как не вещественное, а как чисто душевное. Мысли, чувства, валения, но это внутри нас находится, и они постепенно ожидают своего воплощения вовне. То, что находится внутри нас, оно некогда станет нашей природой. Поэтому каждая мысль мы должны воспринять из духовной науки. Каждая мысль – это кусок природы. Каждое чувство, каждое валение – это все куски природы. И некогда они выйдут из нас. И они будут внешней природой, как и вся наша внешняя природа, некогда была внутри божественных духовных существ. Они мыслили, волили, но они так как божественные существа, они сразу же принесли это вовне. То, что происходило на древнем Сатурне, на древнем Солнце, на древнем Луне, это сейчас у нас перед глазами нашими, перед нашими органами внешних чувств, это вся наша внешняя природа. Значит, вся наша внешняя природа когда-то была внутренним царством божественно-духовных существ. Они волили, мыслили, чувствовали, и это все потом вынесли вовне. И это стало нашей внешней природой. Значит, когда мы смотрим на природу, мы должны сказать, что это прошлое божественно-духовных существ. И так как, обратите сейчас критический момент, и так как это прошлое, это действует как необходимость. Значит, мы должны прежде всего установить связь, ясно установить. Прошлое всегда действует как необходимость. И связь между прошлым и необходимостью – это очень важная идея. Значит, то, что в нас находится в прошлом, каждая мысль, каждое валение, каждое чувство, вот что мы помыслили в настоящем, но через следующую секунду И тогда следующий переходит в прошлое. Значит, это переходит в царство необходимости. Если мы неправильно мыслим, тогда алиман на нас не совсем правильно, то есть не имеет доступа. Потому что мы их не сознаем, и мы устанавливаем его в правильную сторону. Устанавливаем. Значит, дорогие мои, в прошлом волили боги, и это сейчас продолжается как необходимость, как закономерность. А отсюда вытекает огромнейшая значительность мысли того, что все новое, все, вся болезнь, все боление, это происходит в настоящем, в каком-то эпохе, в настоящем, и потом оно переходит в прошедшее и действует как закономерность, как необходимость, как безусловная необходимость. Значит, когда боги волили, тогда для них это было настоящее мгновение. В настоящем совершается свободное деяние. А то, что находится в прошлом, там господствует необходимость. В настоящем мы можем внести свободную волю, свободное решение, свободное... Творчеством мы занимаемся в настоящем. И как только мы перешли в следующем мгновении, это настоящее, превращаясь в прошедшее, становится уже необходимостью. Связь между прошедшим и настоящим можно, с другой стороны, сказать. Связь как необходимости и свободы. Мы субъективны в настоящем. Мы можем внести что-либо в настоящем свободное. И как только мы совершили, это становится нашей внутренней жизнью, оно продолжает свое деяние, свои действия, но как закономерность. Закономерность входит в настоящий момент, и потом там они сплетаются. На простом примере, то, что вам необходимо вставать, и то, что вы все равно должны решить, что вы должны встать. Поэтому, дорогие мои, настоящее идет все время вперед, оставляет следы. Этот след и есть прошедшее, то есть необходимость. Когда мы так правильно думаем, то есть когда мы из духовно-научного мыслим правильно и дефинитируем вот эти соотношения, тогда мы действительно высвобождаемся, становимся мыслителями в истине. Обратите внимание. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Так, когда мы разграничиваем, где граница необходимости, безусловно необходимости, закономерности, и где начинается именно свободное деяние. Мы должны знать, свободный мир в настоящем. Сейчас мы можем что-либо изменить. Сейчас. Сделали, все, уже прошедшее. И все наши мысли, все наши чувства, они никуда не уходят. Но мы это должны связать с космическим происшествием, это принимает колоссальное, огромное значение. Да, понимаете, мы к этому подойдем. Но сейчас я хочу очень хорошо поставить перед вашим сознанием вот это соотношение. Где мы свободны, где мы не свободны. Мы свободны в настоящем. А почему мы не свободны в прошлом? Как мы можем изменить прошлое, когда оно уже совершено? Доктор очень такой пример приводит, очень яркий пример. Вы съели кусок торта, оно же в вас находится, вы его не можете изрыгать, если... Да. Оно уже в нас, оно уже было ассимилировано, да? Оно уже впитано в организм, вы его не сможете изъять из себя. Также вы не можете изъять из себя все ваши душевные переживания. Это очень важно, дорогие мои, обратите на это внимание. Это... Знаете, что еще можно сравнить? Духовно-научная психотерапия. Вытекает из этого. Поэтому я хочу особенно обратить вообще на это внимание. Особенно подчеркну. То, что вы помыслили, то, что вы чувствовали, то, что с вами свершилось, когда вам было 10 лет, 20, 30, несправедливость, справедливость, страдания, радость, вот. Палитра, вся палитра ваших чувственных переживаний, все это уже в вас находит и никуда не уходит. Это ваше собственное. И потому оно действует как закономерность. Потому что оно имеет свои законы, свои последствия. Поэтому с причиной, следствиями, это в прошлом, то, что произошло до вас, то есть до настоящего момента. А в настоящем мы всегда можем говорить субъективно, и как только мы поговорим субъективно, оно переходит в объективность. То есть закономерность. И оно никуда не уходит. И в чем здесь огромная драма? И почему я употреблю это слово психотерапевтический духовно-научный фрагмент из духовной науки? Огромная драма в том, дорогие мои, что то, что с нами случилось, положительным, отрицательным, то, что родители нас любили, да, заслуженно, не заслуженно, все это находится в нас. Что делать с этим? С этим вы ничего не можете делать, как вы не можете изменить вас в нос, который вам нравится или не нравится. Я иду дальше, я говорю, отсюда очень огромные последствия имеют этот риск. Дело в том, дорогие мои, что то, что с нами случилось, оно находится в нашей душе и ожидает ассимиляции, абсорбации того, что находится в нас внутри. Не это должно перейти в нашу плоть и кровь, оно должно всосаться в душе. Душа имеет универсальные качества. Душа может вобрать в себя все, от радости до печали, от яда до что хотите, до эликсира жизни. Душа – это самое универсальное явление в творении, потому что душа вбирает все боли, все страдания, все радости, и душа постепенно всасывает все то, что случилось в этой жизни или в прошлой жизни. Поэтому рана, которая остается в душе, она не излечивается, если душа его не сможет абсорбировать. Когда душа становится сильным, крепким, тогда начинает познавать, что с ним случилось плохое, хорошее, и начинает постепенно всасывать, перерабатывать. Это великая метаморфоза в душевной жизни и в космической жизни, дорогие мои. Почему в космической жизни? Я касаюсь здесь колоссального вопроса, потому что это вы сами можете посмотреть, дорогие мои. Я вот иногда и не совсем иногда, очень часто говорю, на Земле каждую секунду происходит колоссальные нарушения, колоссальные несправедливости, колоссальные боли, страдания, смертей, преждевременные, непреждевременные, сколько нарушений, сколько преступлений. В один день, во всем человечестве. И человек не может этому сострадать, потому что это мало, пока у него душа маленькая, пока душа не расширяется, пока до охвата всей человеческой воли, скорби и так далее. А кто это может? Это может Сын Человеческий. И мы должны посмотреть на душевную жизнь Спасителя нашего, который каждую секунду воспринимает все боли, все страдания, все радости, все вдохновения. Все самое прекрасное, самое плачевное, самое преступное, все это воспринимает в сострадании и абсорбирует. Это величайшая душа, космическая душа. Это его собственная карма, это его собственное деяние. Но это есть то великое, которое ожидает нас. Мы должны постепенно расширить наше восприятие сострадания. Восприятие, переживание всего. Мы пока не можем наши собственные страдания абсорбировать. Куда надо других болеть, да? Но когда мы возмужаемся настолько, что мы сможем наши собственные боли абсорбировать, вы же знаете это слово, да, абсорбация, что такое, да, на земле, да? Ассимиляция, то есть сосание, в плоть и кровь, когда переходит. Вот мы встретили какую-то огромную несправедливость. Со временем это несправедливо всасывается в организме и во что превращается? В силу. Это есть великая метаморфоза душевной жизни. И с этой стороны можно сказать, душа жаждет боли, жаждет страданий, чтобы огрела бы она, чтобы она возмужала, чтобы она стала бы сильнее и сильнее и могла бы взять не только свою карму, но страдания человечества. И в этом отношении Франциск Ассизский удивительное существо, которое воспринимал все страдания человека, все состояние человечества, как это человечество не любит Христа. Это для него было великим страданием. Так же, как для апостолов было великим страданием, потому что было распятие. И потом, разумеется, воскресение это никто не воспринимает. Вознесение это никто не воспринимает. Сошествие Святого Духа это все тайна, тайна, тайна. Да? Я к чему говорю, что мы должны сперва, нам дана маленькая крупица боли, маленькая крупица несправедливости. Эта крупица хотят, может быть, подавлять и разгромлять всю нашу душевную жизнь. Но все же это та часть боли и страданий, которые мы можем вытерпеть в этой жизни, дорогие, вынести, выносить это все. И душа в этой жизни учится абсорбировать все то, что приходит к нему. Радость, страдание, шестая симфония, девятая симфония Бетховена, Шуберт. Все это принимает душа, перерабатывает и становится сильнее, сильнее. Вы вспомните, дорогие мои, великие мысли доктора. Душа радуется новым встречам. Когда что-то новое встречается с душой, ночью благодарить этому мгновению. Почему? Дорогие мои, дело в том, что мы радуемся душевно внутри, когда мы встречаемся с болью, с несправедливостью от наших товарищей, подруг и так далее. Что-то плохое встречается душа внутри, потому что это его новый опыт. Через это он становится сильнее. Получу небольшую радость, душа сильнее становится. Получу небольшую боль, душа становится сильнее. И в этом действительно психотерапевтическая тайна. Тайна в том, что душа сама должна преодолеть все эти тайны. Нет другого выхода, дорогие мои. То, что с нами случается, случается для того, чтобы мы это должны были принять, потом абсорбировать все, и через это душа становится сильнее. И великий пример, космический пример того, что почему называется сын человеческий, дорогие мои. Потому что он воспринимает всю боль всего человечества. Все радости, все творческие победы, все мужественные деяния, все трусливые деяния, все это он воспринимает, сострадает этому, и потом в своей душе все это перерабатывает, ассимилирует и возвращает как добро. Сейчас я вам привел цитату приблизительно из третьей лекции 1914 года, написано, это прочтено было в Вене. Жизнь человеческой души в душевном аспекте, после смерти. Вот там как раз об этом и говорится. Как душа Христа воспринимает все это, простите меня, всю грязь человечества, всю грязь души человека. Все это испевает все. Он это пьет как чашу. И он может это преодолеть. Поэтому обратите внимание, жизнь человека это великая космическая драма. Не трагедия, драма. Почему не трагедия? Потому что душа это преодолевает, преобразовывает, великая метаморфоза, и через это идет вперед выше, дальше. Еще сильнее может дать большие, более большие космические трудности. Сейчас мы принимаем человеческие трудности. Нам это трудно. Очень остро воспринимаем несправедливость и так далее, все это. Но это нам необходимо. Яд необходимо. Яд испить это необходимо. Но маленькими дозами, да. Чем сильнее душа, тем увеличивается эта доза. Не уменьшается. Мы живем не потому, что мы живем комфортно на земле. Нет, дорогие мои. Жизнь человека это великая космическая жизнь. Великое космическое деяние души в метаморфозе. Сошествие Святого Духа об этом нам говорит. Так спиритум санту ревистиус. Это величайшие слова. Поэтому мы должны знать, душа это великая душа, которая может все преобразовывать, все испить и все перерабатывать и становится сильным. Поэтому, когда душа принимает, это акт настоящего. И все деяния, исходящие от нас, они переходят в прошедшее, они с нами находятся внутри, в оболочке наших тел, и потом это становится природой, внешней природой. Налюбите все вокруг нас, вся природа вокруг нас будет, вся наша внутренняя жизнь. Величайшая ответственность перед каждой мыслью, да, я понимаю, что мы вам не слышим, это становится как одно дерево. Мы восприняли красоту. Это океан. Мы называем океан. Да, вот так. Ну, более-менее так, удачно говоря, образно говоря, да. Поэтому духовная наука учит нас великой серьезности и ответственности перед тем, что мы делаем, что мы мыслим, что мы понимаем. И когда мы это осознаем, мы действительно становимся последователями духовной науки. Вот таким серьезным образом. И никак по-другому. Поэтому так трудно людям подойти к духовной науке. Потому что на них наваливается огромный крест, крест человечества. Прежде всего, страдания, нарушения, преступления, патологические. Вот в сумасшедшем доме там страдают, а мы это не переживаем. А теперь это будущее нашей кармы, мы должны это все воспринять. И когда мы воспринимаем, что человек – это человечество, вот великая идея. Человек должен пережить не только свою собственную судьбу, должна настолько окрепнуть, чтобы взять крест человечества. Потому, прежде вспомните, возьми крест свой. Ты свой крест пока не можешь взять. А крест человечества каким образом? Это есть идеал. Идеал через несколько инкарнаций человек постепенно расширяет свой крест. Да? Одним словом. Я к чему это говорю? Мы должны знать, что все наше прошлое сидит в нас как необходимость. А в настоящем мы всегда становимся свободным существом. Свобода. Свобода является только настоящим. Мы можем быть свободным только в настоящем, дорогие мои. А то, что мы совершили, там мы ничего не можем изменить. Я это уже вам сказал, говорил, и это очень значительно. Поэтому то, что у нас в душе творится, единственный врач – это сама душа, которая сможет постепенно всосать все страдания, все горести, все несправедливости, все, и постепенно рассасываться. И когда, но самое главное, психологически человек должен правильно подойти ко всем. То, что у меня внутри, болячки, все эти страдания, это я сам должен пережить, я сам должен абсорбировать. Нет другого выхода, дорогие. Это правильная диагностика, отсюда оздоровление души, дорогие мои. Это сколько мы не совершали противодействие, да? Например, отомстить. Душа не вылечивается от этого. Душа вылечивается только тогда, когда может ассимилировать все то страдание, которое принял в каждом. Вот правильная психология. Поэтому час, это психотерапевтический час из духовной науки. У нас появляются правильные мысли, дорогие мои. Правильные отношения. Установка души, мы должны осознать, установка должна быть правильной. Карма, если приносит тебе радость и страдания, приносит, чтобы душа возмужала и стала бы более сильной. И от этого нам никак не уйти, и мы ничего не можем изменить, как мы не можем изменить наш нос, который нам нравится или не нравится. Дальше идет. Божественные духовные существа совершают свое деяние в настоящем. И как только настоящее идет вперед, оставляет след, это есть необходимость, закономерность, и здесь даже Бога ничего не могут изменить. Не то, что человек. Поэтому необходимость и свобода таким образом сочетаются. Необходимость всегда врывается в настоящее. Оно никуда не уходит. Это не то, что в настоящем, значит, в прошлом, значит, это не касается нас. Это прошлое по всеми секундами, оно находится в настоящем, вливается. И потому нам трудно очень устанавливать, где свобода, где необходимость. Свобода и необходимость переплетены. Но в познании мы должны разграничить. В настоящем мы можем внести что-либо новое. Здесь мы свободны. И только здесь свободны. Поэтому, когда мы говорим о необходимости, мы должны связать с прошлым. А свободу мы должны связать с чем? С настоящим. Теперь я вам скажу великую мысль из Евангелия от Матфея. Отче наш. Что там говорится? Хлеб наш насущный дай на сей день. То есть дай хлеб в настоящем. Дай такой хлеб, который будет способствовать свободе. Видите? Как трудно мечтать это место. Значит, Отче наш говорится о настоящем. Потому что хлеб на сей день, то есть в настоящем, там, где мы субъективно можем действовать, там, где мы можем действительно свободно действовать, мы должны получить настоящий хлеб. То есть в настоящем. Тогда мы, наши деяния свободны. Значит, Отче наш уже есть призыв к свободе. А потом, разумеется, оставляется свет. Значит, там, где мы видим необходимость, мы должны сказать, что это некогда было свободным деянием. Свободных существ. В данный момент иерархических существ. Это люди, духи, формы, ангелы или серафимы, это не имеет значения. Всякая закономерность когда-то была свободным деянием. То есть приоритет мы должны дать свободу. Потому что первичное это и свободное деяние. А потом уже прошли, что переходит. Правильно, нет? Дальше. Почему мы так много говорим об этом? Во-первых, это очень значительный день. Во-вторых, мы должны сказать, что 400-500 лет мы жили в научном мышлении. А научное мышление раб закономерности необходимости. Что изучает наука? Природу. А природа это из прошлого. Потому что оно уже было деянием, свободным деянием божественных духовных существ. Они садили в свое время настоящим, а потом это все перешло в прошедшее. Да? Древний Сатурн – это наше прошлое. Древнее Солнце, древняя Луна и часть земной эволюции – это все прошлое. Вот это прошлое изучает наука. Поэтому наука погрязла в необходимости, фатализме и навязывает нам все, что все происходит от причин следствия, то есть чистая закономерность, ни капли свободы. Потому наука враг свободы. Ариман не терпит свободы. Ариман признает только необходимость, закономерность, да, и вместе с этим жесткость, чтобы не сказать жестокость. Да? Поэтому навязывали нам, научные мыслители, навязывали необходимость природы. А в природе, на физическом плане, не везде действуют причины следствия. Да, это есть, потому что это есть прошлое. Потому что это есть закономерность. И земным сознанием мы не сможем разрешить вопрос свободы и необходимости. Здесь нужно духовное познание. Познание древнего мира, как оно протекает. Так, значит, мы должны воспринять идею, прежде всего, свободы и решить, что свобода – это только в настоящем субъективно. Но в субъективном мы еще должны добавить еще одно понятие, очень значительное. Субъективно вмешивается в симпатии и антипатии. Откуда у нас симпатии и антипатии? Духовная наука говорит очень просто. Там, где мы симпатизируем, действует люцифериническое. А там, где у нас антипатия, все равно к чему, кому или к какому явлению, здесь арманическое. Сочетание люциферского и арманического в нашей субъективной жизни. Субъективность допускает антипатию и симпатию. И это мы должны привести в равновесие. И познать, что там, где у нас есть антипатия ариманическая, скорее действует детерминизация, необходимость, закономерность, рабство, потому что нет свободы, уничтожает свободу. А там, где у нас есть симпатия, действует лютферистие, переходит хаотическое, да? Лютферистие, все можно, все свободно и так далее. Видите, какая трудность, дорогие мои. В душе находится симпатия, антипатия, он должен знать, что это он должен привести в равновесие. Иначе тогда мы будем на поводу Люцифера и Аримана. Дальше, дорогие мои, дальше идет то, что мы должны знать, что в научном мышлении господствовала закономерность, и они взяли, и люди взяли образец из этого мышления и привели к человеческой душе. И сказали, что в душе ни капли свободы. Это оттуда, одна ученая мышление. 500 лет сущность человечества находилась под этим давлением. И выйти сейчас, вынимать из этого, это очень трудно. Обратите внимание, душе очень трудно освободиться от закономерности. Душа привыкла к научному мышлению, к научному стандарту, что есть следствие, причина следствия, причина вот, причина следственная. И это и есть как раз уничтожение свободы. А христианство, то есть эзотерическое христианство, не догматическое, вы это хорошо знаете, только эзотерическое христианство приносит истинную идею свободу. Потому что познать свободу и необходимость – это очень важный момент. И поэтому в чем трудность? Трудность в том, что одновременно они могут перепитаться, но и могут по разным этим барьерам жить и развиваться. Между прочим, дорогие мои, надо непременно вспомнить. Кант таблицу создал. Называется антиномии. Очень коротко я вам скажу. На одной стороне написал «Мир бесконечен». На другой стороне противоположность. Мир конечен. Человек свободен. Он здесь написал, человек не свободен. Эти антиномии он написал, расписал. И сказал, что вот эти противоречия никак не разрешаются. И это правильно. Земным сознанием это не разрешается. И вот сейчас вам один очень серьезный пример. Дорогие мои, когда что-либо освещается, мы его воспринимаем земным сознанием. Ну, это уже так, что человек погружен в земное сознание, минеральное сознание, то есть в несвободе живет душа. Но доктор говорит, что когда что-либо совершается, она имеет не только физические события, это не только физические события, но и духовные события. Духовных событий все может быть совсем по-другому и диаметрально противоположное. И приводит пример, дорогие мои. Ясновидящий видит, что 5 человек пережили огромное счастье. Ясновидящий видит сверхчувственное событие. А этому сверхчувственному событию соответствует физическое событие. На Земле физическое событие, соответственно, с этим счастьем будет катастрофа. 5 человек погибли. Физически это трагедия. А для духовного восприятия это огромное счастье. То, что пережили огромные страдания, например, попали под обвал, или землетрясение, или ураган, и погибли люди, да, там будет 5 человек, 10 или как во время этого спитака у нас на Кавказе. 35 тысяч человек погибло в одну секунду. Через землетрясение, да? 15 тысяч приблизительно, или 35 тысяч. Не имеет значения. В одно мгновение, все. Это земное происшествие. Ясновидящий видит, что это в сверхчувственном событии все они пережили огромное счастье. Посмотрите, как мы далеки от божественного восприятия явлений, дорогие мои. Мы только привыкли физически воспринять все. А у нас есть не только физическое тело, у нас есть еще я, астральное тело, эфирное тело. А если человек смотрит через эфирное тело, он видит, что человек пережил огромную радость, огромное счастье. Поэтому мы должны выйти из материалистического состояния восприятия мира. А к этому мы привыкли приблизительно 400-500 лет, дорогие мои. Духовная наука говорит, что существует сверхчувственное явление, в котором происходят диаметрально противоположные вещи. И воспринять реальность, реальность, это значит воспринять и физическое явление, и сверхфизическое явление, и сочетать. И тогда мы видим полную картину, что на самом деле происходит. Да, на самом деле человек попал под автомобиль, да, катастрофу или что, или поезд, или самолет, да? Это физическое явление, правильно. Огромное страдание, боли и так далее. Никто не спорит об этом. Мы должны этому сострадать. Мы об этом говорим. Но, если человек имеет ясновидение, сверхчувственному событию происходит колоссальная радость в соответствии со страданиями. Поэтому доктор говорит, когда человек уходит с большими болями, страданиями, да, вот в большом возрасте обычно это происходит, да, огромные страдания, там болезнь, да, как только он переходит в врата смерти, чувствует освобождение, радость, великое чувство здоровья. Это компенсация. Поэтому, когда мы говорим о необходимости и о свободе, мы должны всегда иметь два течения с двух сторон воздействия на человеческое сознание. С одной стороны, физическое явление. Если это мы только это оставляем, тогда мы атеисты, тогда мы под власть Ариман. Но есть и сверхчувственное явление, которое нам говорит о другой реальности. Эта реальность противоположна физическому явлению. И здесь как раз мы преодолеваем чисто земное сознание, дорогие мои. Вот вам такой большой пример. Человек ночью переживает что-то сверхчувственное. Вернее, все сверхчувственное переживает. Потому что душа, сознание отключено и воспринимает через свои эфирные астральные телы и божественное Я. Дело в том, что человек каждую ночь, как вы должны знать и без меня, встречается со своим ангелом-хранителем. Встречается со своим самодухом. Это то наше великое достояние, которым мы овладеем на Юпитере. На Юпитере все будут иметь это развитое чувство, это развитое качество души, самодух. В шестой культуре это будет предварительное переживание этого самодуха, когда мы будем жить без физического тела. Да? Но каждую ночь человек воспринимает свою гению, свою гениальную возможность души. Это называется встреча с ангелом. Почему человек не переживает это? Почему человек ничего из этого пережитого не выносит в земное сознание? Потому что человек привык 400-500 лет жить в необходимости, в аймонической необходимости. Наше сознание затоплено понятиями материализма, детерминизма, необходимости, закономерности. Душа не может выплыть, освободиться от этого инерции потока. Поэтому нам трудно воспринять или что-либо вынести из сознания, ночного сознания, нашу гениальную встречу со своим гением. Великие люди, тем велики, что они ночью соприкасаются интимнейшим образом со своей гением, со своим ангелом-хранителем, или же эзотерическим самодухом, манас, и выносят великие вдохновения. Это не просто то, что Чайковский пишет, Пушкин и так далее, перечесть всех этих великих людей. Это те люди, которые ночью интенсивнейшим, интимнейшим образом общаются со своим ангелом, а ангел дает великое вдохновение, сверхчеловеческое вдохновение. И днем они восстанавливают, но в душевном аспекте восстанавливают, и потом пишутся все эти великие творения. Если бы мы не были бы переполнены материалистическими понятиями, инерция, если было бы у нас чуть меньше, мы стали выносить какие-либо впечатления от той встречи, которая у нас есть каждую ночь. А этому способствует, разумеется, этому способствует духовный наука. Когда мы углубляемся в духовную науку, когда мы изучаем, но мы действительно изучаем духовную науку, поэтому надо непременно читать духовную науку. Когда мы читаем, у нас освобождается душа от фатума, от фатализма, освобождается от материалистической инерции, и душа освобождается и воспринимает. В течение дня это проявляется то, что вот в течение дня и вечером, и днем, и утром, все равно какое-то великое переживание, какое-то хорошее переживание, пожалуйста, доброе переживание, да? Вот все эти добрые переживания – это отзвук нашей встречи, нашего общения с нашим гениальным существом, самодухом, то есть ангелом. Поэтому чем больше мы будем углубляться в духовную науку, тем сильнее мы будем преодолевать детерминизм, необходима закономерность, фатализм. Душа становится свободной. Душа свободная начинает воспринимать именно встречу со своим ангелом. Я иду дальше. Человек переживает встречу со Христом. И причем каждую ночь. Когда человек засыпает, наступает определенное время, пройдя встречу с ангелом, со своим ангелом, человек постепенно приближается к переживанию Христа в эфирном теле. Но, дорогие мои, не потому что я очень люблю духовную науку вместе с вами, но это действительно огромный факт, реальность. Духовная наука – это великое утешение. Но это реальное утешение, понимаете? Это огромнейшее утешение, потому что духовная наука говорит величайшую вещь. Дело в том, что когда наступает Рождество, начиная с Рождества, Христос постепенно приближается к человеческой душе. Постепенно приближается. Это, так сказать, великий процесс в кругообороте года. С момента Рождества Христос приближается к душе, каждой душе человеку приближается, особенно близко подходит, максимально близко подходит во время Пасхи. Во время Пасхи душа сближается, вернее, Христос сближается с душой. Это очень важно. Потому что душа не может, а Христос может. Душа настолько сближается с душой, что растворяется в душе и каждой душе человека. Все, растворяется. Исчезает в душе. И если человек изучает духовную науку, если углубляется в духовную науку, тогда душа может остановить этот процесс, этот интимный процесс. И Христос не уходит из души. А для тех людей, которые не понимают духовную науку, Христос опять отдаляется постепенно в душе человека. Потом я говорю, дорогие мои, что духовная наука – это великое утешение, но это реально духовное утешение. Когда говорит духовная наука, что Христос приближается, максимально приближается, а потом сливается с душой и растворяется в душе. И душа может удержать Христа, не дать ему выйти и уйти. Если в духовной науке углубляется очень сильно, серьезно, тогда с душой остается Христос. Я с вами во все дни, понимаете? Вот это мистерия души со Христом сохраняется во время Пасхи, после Пасхи, до сошествия Святого Духа, до Иоаннова дня, когда душа выходит из тела и сливается с макрокосмосом. Микрокосмос каждый год сливается с макрокосмосом, но с Христом или без Христа. Это великая мистерия, дорогие мои, души. Это величайшая мистерия души, которую раскрывает наш утешитель. Причем раскрывается смысл, по-другому раскрывается смысл 10.26, говорит Матфея. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и для познания, чтобы не было бы ясным. Да? Душа чем больше углубляется в духовную науку, тем все светлее, светлее становится этот мистический процесс выживания Христа в душе, и потом вместе они поднимаются или без Христа. Но мы должны знать очень хорошо, даже из духовной науки, то, что не совершается со Христом вместе, как Евангелие от Иоанна, без меня вы ничего не можете сделать. Это самое сладчайшее слово из Евангелия. Если душа уходит в макрокосмос без Христа, становится добычей Люцифера. И душа, когда опять возвращается из макрокосмоса, потому что это круговорот всегда каждый год происходит, душа постепенно погружается в целое, это Рождество, выходит из тела, это Пасха, и максимально это Иоанна день, да? Потом опять возвращается, да? Когда возвращается, приносит галлюцинацию. Приносит фантастику, не фантазия, а фантастику. То есть нереальную, потому что он не был в макрокосмосе со Христом. Вот вам великое утешение духовной науки и великая реальность мистерий нашей душевной жизни в круговороте Бога. Мы встречаемся каждую ночь с ангелом, но мы встречаемся и с Христом, и Христос встречается с нами, окружается в нас, растворяется в душе, и если душа окажется в духовной науке, удерживает Христа. И тогда он макрокосмос поднимается со Христом, с Люцифером, и не становится добычей только Люцифера и Аримана, и приносит не приносит иллюзии, а приносит реальную силу, реальную мощь для настоящего познания, то есть в свободе. Поэтому в духовной науке мы изучаем великие вещи, дорогие мои, великие мысли. Мысли действительно достойны человеку, достойны божественному существу, каким является человеческая душа. Человеческая душа – это божественное существо, это сверхбожественное существо. Вы – боги, Евангелие говорит. Я и Отец придем, и обитель у него сотворим. Здесь я хочу по-другому, сегодня по-другому раскрыть великое изречение Евангелия от Иоанна. Это 14.12. Как вы должны без меня хорошо помнить. 14.12 это «Верующий в меня дела, которые я творю, ты сотворишь». Сейчас я другой нюанс хочу здесь подключить, дорогие мои. Значит, Христос говорит, то, что я делаю, то, что я могу, вы должны это делать. А сейчас мы уже сказали, озвучили очень большую мистерию души Христа. Христос, сострадая всему человечеству, воспринимая всю жизнь человечества без единой там, все вместе соединяет. То, что находится в Китае, в Японии, в Австралии, в Европе, все, в России, в Грузии, все, все вместе, все человеку. Потом вот это Сын Человеческий, то есть Сын Бога. Он это ему подвластно воспринять все человеческое страдание и все еще. Но, что самое главное, я сказал, дорогие мои, Христос абсорбирует, ассимилирует все несчастье, все страдания, все патологические отклонения, все нарушения, все преступления, все радости, все творческие победы и так далее, все это в душе ассимилируется, всасывает все, перерабатывает и возвращает как великая сила достижения для новых и новых высот. И это мы должны сделать. Вот здесь звучит параллельно. Дела, которые я творю, и ты должен сотворить. Не только какие-то могущественные силы и высокие, благородные душевные порывы, не. Христос говорит, и вы должны сострадать всему человечеству, как я каждую секунду сострадаю всему человеку, дела, которые я творю, и ты должен сотворить. Мы сейчас раскрываем смысл этих слов, сторону душевной жизни, сторону сострадания, как Христос сострадает человечеству. Христос говорит, я творю, и ты должен сотворить. То есть мы должны сострадать всему человечеству, значит, мы должны раскрыть наши эгоистические, наши субъективные, ну сколько можем, да? А потом это постепенно расширяется, и слышим слова Спасителя, дела, которые я творю, я абсорбирую, ассимилирую, всасываю в свою душевную жизнь все страдания. И это для меня могучая сила для того, чтобы идти вперед. Значит, где лежит основа развития? В абсорбции, в ассимиляции, в сосновании всего того, что происходит вокруг нас, с нами и вместе с нами, с друзьями и так далее. Да? Это залог нашей эволюции. Не хотим сострадать, значит, не хотим пока развиваться. Не хотим сострадать, значит, пока мы в душе только субъективно живем. Вот в чем суть, дорогие мои, поэтому это великие слова. Дела, которые я творю, и ты тоже сотвори. В душевном аспекте, космическом аспекте, магическом аспекте, во всех аспектах. В этом смысл Евангелия. В этом смысле задача и духовной науки. Утешитель приносит нам великое утешение. Наша душа живет вместе со Христом. Господь говорит, я с вами во все дни. А потом идет вопрос, а воспринимаете или нет? Когда мы вас, обратите внимание, когда мы это воспринимаем? Когда душа освобождается от закономерности, от безусловной необходимости, то есть от прошлого. А когда освобождается от прошлого, дорогие мои, когда прошлое всасывается, перерабатывается душой, очищает душу от всех болей, от всех страданий, и все раны залечивает сама душа силой, силой духовной науки. Только духовная наука может излечить всякую душу. А иначе, иначе идет по медленными шагами, да, в течение кармы, в течение одной земной жизни, душа все это всасывает и переносит в духовный мир. Каждая душа, когда наступает время прохождения врат смерти, значит душа уже более или менее восприняла все эти душевные боли и страдания, и более или менее она перерабатывает в себе. Метаморфоза всех душевных жизней – это задача инкарнации. То есть я не совсем прав. Метаморфоза всех душевных страданий, болячек и так далее – все это рано должно закрыться. Рану закрывать более или менее, отчасти хотя бы, когда душа уже становится выйти в духовный. И в духовных мирах, дорогие мои, это тоже великая мечта. В духовных мирах душа становится свободной настолько, настолько здесь инкарнации сумела пережить, воспринять, освободиться, залечить свои раны своей же душевной силой. Настолько здесь это осуществляет, настолько там в духовных мирах становится свободным. Почему? Потому что от прошлого освобождается. Вот вам великая идея, дорогие мои. Что такое прошлое? Это закономерность. Это арманическая инерция. А когда душа это все всасывает, перерабатывает, превращает в силу, здесь уже наступает великая свобода. И сколько свободы мы возносим в духовных мирах, настолько и в духовных мирах мы являемся свободными существами. То есть освобождаемся от наложения аримайского лицеического дарвина, от лжи, от фальсификации, от иллюзии. То есть вне реальности душа находится или в реальности. Поэтому мы совсем должны по-другому смотреть на физическую инкарнацию человека. Мы должны сказать, душа живет на земле для того, чтобы принять как радость, как и нерадость. Как страдания, так и все эти спектры, все это палитра, вся палитра душевной жизни принимает душа в одну инкарнацию, сколько ему положено, исходя из своих же прошлых инкарнаций, всасывает все это, и насколько это он смог переработать добро, как и Господь это перерабатывает. Доктор, знаете, как говорит? Как великие реки идут в сторону души Христа, вся земная жизнь, душевная жизнь. И вливается в душе Христа вся грязь, вся несправедливость, все предательство, все. И радость, и все великое. Вот вы пережили прекрасное, это тоже вливается. Там нарушения, потолки, все преступления, убийства, все это вливается в душу Христа, и Христос это преобразовывает. Это сила души Сына Человеческого, Сына Бога Отца. У нас великий пример. И там звучит дела, которые я творю, я могу преобразовывать всю грязь, всю радость. Я это могу, и вы должны это сделать. Вот он, великие мировые цели ставят перед вашими душами. Вот в чем смысл. Конкретный смысл мы ищем в духовной науке. Познаем в духовной науке. Дорогие, мы живем ради того, чтобы стали богами. То есть мы живем как серьезные люди, а не серьезные, да, дорогие? Но задача великая, как вы видите, да? Когда мы говорим, ты должен стать богом, а, мы радуемся, вот я бог, конечно, я бог. Там у нас есть один очень хороший человек, который говорит, что я уже бог. Мама говорит, ты пока не Бог, ты должен стать Бог. Нет, я Бог говорю. Это, а мы тогда поставим, а ты если Бог, ты переживаешь все страдания мира? Нет, как же так же, как, ты какой ты Бог тогда? Ты маленький человечек пока. Это великая задача, да, один. Это действительно звучит уже совсем возвышенно. Ставлю я великие мировые цели перед вашими душами. Да, любите друг друга. Раскрыть надо скобки. Что такое любить друг друга? Это значит быть свободным. Свободным от прошедшего. Все, а это великое прошлое. Великий Сатурн, древний Сатурн, живет в нас, как инерция необходимости. Его преодолеть нужно очень большие душевные силы, дорогие мои. Весь древний Сатурн живет в нас. Древнее Солнце, древняя Луна. Все прошедшее. Эпоха Ренессанса, Средневековья, схоластики. Все живет в нас. И оно детерминирует нас. Обязывает последовать необходимости, закономерности. И выйти из этого закономерности. Как? Познайте истину, истина сделает вас свободным. А это истина, я повторяю, потому что очень сильная тема. Там, где мы в настоящем творим, мы всегда свободны. Даже то, что я с постели хочу встать, не хочу встать. Все равно встаю. Потому что решаю, это момент прошлого и настоящего сплетается. Так и всегда происходит. В настоящем мы свободны. А все прошлое давляет над нами. Там, где прошлое давляет над нами, мы не свободны, то есть мы не можем любить. Да любите друг друга. Означает. Это то, что она говорит, вы должны стать свободны. Как? Вы не свободны, вы можете любить? Это неправильно, это неправда. Когда ты становишься свободным, тогда ты можешь в настоящем в свободе действовать, и тогда ты можешь быть именно любящим. Если ты не свободен, ты раб, и рабская любовь неприемлема. Поэтому, дорогие мои, любите друг друга означает быть свободными существами. Поэтому, дорогие мои, когда мы раскрываем скобки изречения Евангелия, мы получаем духовную науку. Потому что мы знаем, дела, которые я творю, это означает, что это нечто великое для душевной жизни. Да? Мы должны смотреть то, что делает Господь, то, что может Господь, то есть преобразовывать все плохое в положительное. Почему положительное? Все плохое преобразовывается как сила души. Да? Душа становится алмазной душой, а крепла. Что крепнет? Когда крепнет душа? Страдание крепнет. Радость расхваляет. Комфорт хорошо, приятно. А суровость, строгость и болезнь это уже... Да. Видите, как серьезно, дорогие мои. Духовная наука это великое утешение, это великое серьезно и раскрывает смысл Евангелия. Это очень трудно, потому что только духовная наука может сказать, что в любви мы освобождаемся от прошедшего. Когда мы освобождаемся от прошедшего, когда мы его абсорбируем, значит, мы должны залечить все раны нашей души. Но это мы должны сделать. Никто за нас это не сделает. Душа может, поэтому мы сами... Это великая терапия, психотерапия, дорогие мои. Поэтому духовная наука не может быть. Да? Ну, нельзя, чтобы это не было великой терапией, психотерапией, да? Здесь мы видим, все мы должны внутри души залечить все раны, душа становится от этого крепким и принимает новые испытания. Не комфорты, но одна и радость, и печаль, и все вместе подается, да? Да. Вот это самое значительное, которое мы сказали, и я хочу суммировать с вами вот очень значительное слово. Все прошедшее некогда было настоящее. То есть, исходящее из свободного воления. Это очень важно. Для того, чтобы точно отдефинитировать, характеризировать, когда есть настоящее, когда есть уже прошедшее. Да? Настоящее все время идет вперед. Вспомните из философии свободы, дорогие мои. Свобода – это становление. Да? Когда становление свободы идет, да, каждую секунду новая свобода, но оставляется, следоставляет, значит, это уже прошедшее. Это уже закономерность. А свобода все время идет вперед. Да? И это есть момент, момент и мгновение настоящего. В настоящем есть свобода, в следующую секунду все. И причем это всегда остается в нас, но как? Непременно нельзя забыть, дорогие мои. Это прошедшее остается, чтобы мы вылечили бы все наши раны. Не абсорбировали бы все. Превращение, метаморфоза, сошествие Святого Духа в этом звучит. Если мы можем это, тогда мы сильные люди. Если нет, тогда надо пройти карму, потом опять придет. Поэтому, дорогие мои, душа способна на метаморфоз. Любую рану со временем залечивает. Любую рану. Но этим становится свободой. Да? Поэтому свобода – это настоящее, это субъективное деяние, где мы действительно свободны. И идет вперед свобода. То есть идет вперед настоящее. В следующем главе опять настоящее наступает. И все остальное прошлое. Но прошлое, что самое главное, опять, извините, что я это повторяю, это очень важно. Все прошлое мы должны залечить. Мы должны все абсорбировать. Причем, дорогие мои, мы не заканчиваем нашу задачу, когда мы решили свои проблемы. Нет, от проблемы соседки, от проблемы наших друзей, знакомых, человечества, великие луки там, сколько людей живут. А эти все страдания, все раны, кто его залечит? Христос его залечивает в себе. Но все это деяние субъективное. Это для Христа. Это. А мы должны постепенно подойти к этому. Мы залечили нашу рану, значит, мы готовы взять и крест нашего друга. Один крест, два креста, 4, 10. Все, расширяется душа, крепнет и так далее, да? Значит, мы должны знать великие мировые цели. Да, любите друг друга, то есть будьте свободны. Берите свой крест и следуйте за мною. Да. Действительно, духовная наука – великое утешение. Потому что духовная наука говорит, у тебя есть душа, значит, ты можешь все залечить, все воспринять, всему сострадать, и все страдания вобрать в себе и абсорбировать, что самое главное. Ассимилировать все и стать для новых высот свободным. И так далее, и так далее. Поэтому, самые дорогие мои, когда мы говорим «Не я, но Христос во мне», мы уже совсем по-другому должны воспринять эти великие слова. Христос в нас преобразовывает все радости, все печали, все цвета несчастья, все цвета счастья, все цвета вдохновения, все великие постижения, все это вливается в нашу душу, и наша великая душа, действительно великая душа, распята на мировом кресте. Не я, но Христос во мне, цена, которую я творю, ты сотворишь, это уже звучит очень высоко и серьезно. Значит, мы призваны к тому, чтобы взять свой крест, залечить свои раны. Никто не сможет залечить нас. Помогать может, но мы сами должны это все залечить. Не только ради нашей кармы, но ради кармы человечества. Как ты становишься человек человечества? Ты если станешь только человеком, Люцифер тебя сожрет, извините за это выражение. Люцифер тебя уничтожит, если ты не хочешь стать человечеством. Если ты не хочешь сострадать другому, взять другому, но потом подготовься. Да, это другой крест. Мы готовимся, чтобы взять свой крест и потом взять крест и других людей. Да? Дела, которые я творю. Еще раз я хочу сказать, великие реки всех деяний, всех переживаний, всех чувств вливаются в душу Христа. И это он все перерабатывает, превращает в силу и идет вперед. Только так идет вперед. Только через распятие пошел Христос, вошел на престоле Отца, да? Это тот пример, который мы должны пройти. Поэтому прошлое, мы должны знать, прошлое не должно доминировать над нашим сознанием. Прошлое, это мы должны знать, это все прошлое, которое имеет в себе закономерность алиманическая. А в душевном аспекте это все эти страдания, радости, печали, все-все-все, это все мы должны в душе переработать, создать силу, базу для новых испытаний в душевной жизни. Меня, но Христос во мне преобразовывает все радости, все страдания, все печали, все-все творческие мгновения, радости, вдохновения, энтузиазм. И тем самым мы понимаем уже универсальный смысл этого слова. Не я, но Христос во мне преобразовывает все для развития вперед, для настоящего. Настоящее есть добро. А все прошедшее есть необходимость иметь свои закономерности и так далее. Ну, более-менее я успел сказать вам все то, что сказано, поэтому это действительно великие мысли, которые мы очень хорошо должны знать. Теперь я, Наталья, то, что ты хотела сказать, спросить. Нам скажи.
Как мне открыть канал всасывания? Надо сознательно к амнезии подойти. Как?
Хорошо, очень хорошо, Наталья. Мы должны ответить на реальными мыслями, а не просто как пишите на что. Единственное исцеляющее средство – это погрузиться в духовную науку. И духовные науки, идеи духовной мысли, духовной науки сами будут постепенно увеличивать все раны. Здесь невозможно что-либо ускорить или какие-то таблетки взять. Это неправда, ни один пустый, ни один человек. Самое главное, что, как говорится на русском, клин клином выбивается. Духовная наука входит, выбивает эту клинок. Понимаю. Поэтому, когда чем больше ты принимаешь утешительные мысли от утешителя, тем сильнее душа становится тебе, тем сильнее становится сила метаморфозы, абсорбации и величия души. Нет другого способа, дорогие мои, пусть никто не обманывает нас, никто. Есть единственный способ. Душа сама должна преодолеть все те радости, горести, страдания, которые принимает в карме. Не существует, думаю, если бы существовало, мы и доктор сказал бы, и мы сказали бы. Поэтому, как Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать. А без меня это есть духовная наука. Мы же часто слышим такие слова, что то, что мы слышим, читаем в духовной науке, это слова Христа. Христос с нами беседует через духовную науку с 20-го столетия. Он с нами. Причем, мы используем то, что я сказал, великая мистерия кругооборота души, дорогой, кругооборот, кругооборот. Это великая мистерия, это надо иногда вспоминать. Душа вместе со Христом поднимается вокруг Иисуса и не без Христа. Значит, без духовной науки и с духовной наукой. С утешителем или без утешителя. Без меня вы ничего не можете сделать. Поэтому медленный процесс, это очень медленный процесс. Когда кто-то обидит тебя, да, ты долго это носишь в себе. И душа медленно, медленно по каплями абсорбирует, всасывает этот яд. Да? Но такова эволюция. Медленно, но уверенно.
Спасибо.
Ну, на все 100% готов.
Спасибо.
С инкарнацией, что мы возмужались бы. В чем? В преодолении, в преображении всех тех радости и печали, которые на нашу голову приходят через карму. Да?
Великая надежда. Да. Спасибо.
Ну, я Христос во мне, значит, дела, которые Он творит в душевном аспекте, в аспекте преобразования всего, всех страданий на земле, это удел великих святых, между прочим. Франциск Ассизский, Серапис Саровский, любые святые, именно в этом очень приближались к душевной жизни Христа, потому что они сострадали всем человечеству. И так этому мы должны учиться, дорогие. Всего вам наилучшего.